С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Госдума России заслушала сегодня отчеты некоторых представителей правительства о борьбе с экономическим кризисом. В Белоруссии сегодня последний день подачи документов в ЦИК на регистрацию инициативных групп претендентов на пост президента страны. И сегодня в Киеве открылся съезд партии «Наша Украина», возглавляемый Виктором Ющенко. Вот такие темы, а также рубрики «Сегодня в Америке» и рубрика «Культура» в этом части программы. В 2012 году Россия может достичь докризисного объема ВВП, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов, выступая сегодня в Госдуме с отчетом о социально-экономическом развитии страны по итогам первого полугодия. Часть экспертов отнеслась к этому прогнозу с большой долей скепсиса. Сегодня в парламенте также отчитывался и глава российского Центробанка Сергей Игнатьев. Подробности в материале моей коллеги Елены Поляковской.
Сегодня, выступая на пленарном заседании Госдумы с отчетным докладом, первый вице-премьер Игорь Шувалов предположил, что уже в 2012 году Россия сможет достичь докризисного объема ВВП. Шувалов, правда, оговорился, что все это может произойти, если не помешают непредвиденные обстоятельства.
Как вы знаете, правительство после консультации с экспертным сообществом для себя определило определенную планку выхода из кризиса. Мы считаем, что возврат к объему ВВП на докризисный уровень, по сути, будет означать выход из кризиса. Несмотря на те сложности, которые мы сегодня переживаем в связи с понижением темпов экономического роста в мире и в связи с теми сложными экологическими явлениями, которые мы пережили совсем недавно, мы по-прежнему исходим из того, что в 2012 году мы можем выйти на докризисный объем ВВП. Конечно, если мы не встретимся с какими-то непредсказуемыми и очень сложными явлениями, как в развитии мировой экономической ситуации, так и природными катаклизмами. Считаю, что первостепенной задачей правительства в настоящее время, наряду с приватизацией и другими мерами экономических изменений, состоит в том, чтобы вот эти высокие ожидания качественного роста, которые в настоящий момент присутствуют в экономической жизни нашего общества, необходимо реализовать за два года, оставшиеся до возвращения к тому объему ВВП, который был накануне кризиса.
Председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев, который сегодня выступал на пленарном заседании Госдумы сразу же после вице-премьера Шувалова, также ссылался на природные катаклизмы и говорил, что они могут оказать влияние на инфляцию. Что же касается других тенденций, то Игнатьев с огорчением отметил, что не снижается доля проблемных кредитов.
Инфляция в текущем году может составить около 8%. Снижение инфляции в первом полугодии позволило Банку России снизить ставку рефинансирования и другие процентные ставки Банка России. Постепенно повышается кредитная активность коммерческих банков. За первые два месяца 2010 года общий портфель кредитов нефинансовым организациям и населению снизился примерно на 1%. Зато в последующие 6 месяцев, то есть с 1 марта по 1 сентября, кредитный портфель увеличился примерно на 7%. Уровень просроченной задолженности по банковским кредитам стабилизировался, но пока устойчивой тенденции его снижения не наблюдается.
Оптимизм первого вице-премьера Игоря Шувалова и главы Центробанка Сергея Игнатьева разделяют далеко не все депутаты Госдумы. Заместитель председателя Комитета по энергетике Иван Грачев считает, что заявления правительства не основываются на фактах.
Если по существу, то, конечно, не сконстатирующая, не резюмирующая часть я не согласен, потому что констатирующая часть, она такая, что сам факт того, что Россия хуже всех из двадцатки прошла кризис, он не отрицается. То есть в экономическом плане результаты наихудшие среди всех, при том, что страна имела наилучшие резервы. Но при этом управленческие решения все объявляются верными, что все делали правильно. Так в принципе быть не может. Если управленческие решения были наилучшие, ситуация, в принципе, с точки зрения резервов, самая лучшая по отношению к другим странам, а результат наихудший, то это, в принципе, невозможно. А отсюда, в принципе, дальше и по модернизации, по следующим решениям. По существу что говорится? Что мы будем примерно то же самое делать, что делали. Заниматься макроэкономической стабилизацией, укреплением рубля, снижением некоторых расходов. То же, что и делали раньше. А с какой стати тогда ухудшение структуры вдруг изменится на модернизацию, на инновационное развитие? То есть решения, которые действительно позволяют страну повернуть, на курс модернизации, на инновационное развитие. За исключением Сколково их никаких нет в правительстве. Есть факт, что кризис хуже всех Россия прошла в экономическом смысле из двадцатки. А из этих фактов делается абсолютно неверный вывод о том, что дальше примерно то же самое будем делать.
По мнению научного руководителя университета Высшая школа экономики Евгения Ясина, в сегодняшних экономических проблемах России виноват не столько мировой кризис, сколько перегретая экономика.
По-настоящему моя позиция такая. У нас глубокого кризиса не было. Дело в том, что перед кризисом у нас был перегрев экономики. Вы помните, об этом предупреждал Кудрин. Потому что мы слишком рьяно стали тратить деньги и стали брать взаймы там и так далее и тому подобное. Поэтому, когда, собственно, кризисные явления докатились до России, мы спохватились. Но это было для нас некоторая неожиданность. В принципе, для специалистов это неожиданностью быть не должно. Падение в 2009 году ВВП на 7,9% это просто тот перегрев экономики, который нам во время кризиса вышел боком. Вот и все.
Цена, которую России пришлось заплатить за кризис, достаточно высока, считает научный руководитель экономической экспертной группы при правительстве России Евсей Гурвич. Главное, по его мнению, спад ВВП. Однако, по мнению Гурвича, есть и то, что правительству и Центробанку можно поставить в заслугу.
Правительство и Центральный банк в заслугу им можно поставить то, что у нас не было катастрофы в банковской системе, не было полномасштабных банкротств крупнейших банков, то есть самых таких крайних эксцессов. Но цена, которую мы заплатили за кризис, достаточно большая. Если посмотреть спад ВВП по сравнению с тем, что ожидалось, то окажется, что отклонение от траектории развития в России одно из самых больших в мире. Успехи есть. В этом году экономика растет, снижается безработица. Даже больше, чем ожидалось, растут доходы населения. Просто не так легко отделить, в какой степени это заслуга правительства, а в какой естественная реакция экономики на завершение кризиса, который подходит к концу не только у нас, но и в других странах.
За весь кризисный 2009 год на цели антикризисного реагирования правительство России потратило более 1 триллиона рублей, а в 2010-м на эти цели предусмотрено 295 миллиардов, сказал в своем отчете Игорь Шувалов. По словам первого вице-премьера, собственно, бюджет правительство сейчас расценивает как одну сплошную меру антикризисного реагирования. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Таджикистана во время спецоперации в Рашском районе убиты 8 боевиков, ранены 3 военнослужащих. Масштабная операция против антиправительственных группировок началась после нападения 19 сентября на военную автоколонну. Тогда погибли 28 солдат и офицеров. До 24 ноября продлен срок расследования обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в ноябре прошлого года. Бывший президент Украины Виктор Ющенко обвинил нынешние власти страны в административном давлении и политических преследованиях оппозиции. Ющенко выступил сегодня в Киеве на съезде партии «Наша Украина», которую он возглавляет. Инфляция в России по итогам 2010 года может составить около 8%, примерно на 1-1,5 процентных пункта больше, чем прогнозировалось. Об этом заявил глава Центрального банка Сергей Игнатьев, выступая в Госдуме. Делегации США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Коста-Рики покинули зал заседаний Генассамблеи ООН в знак протеста против высказываний президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. В Москве на 73-м году жизни скончался один из идеологов августовского путча 91-го года Геннадий Янаев. В Афганистане в результате взрыва погиб ребенок, десятки людей ранены. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, заявила, что обеспокоена преследованием журналистов в Узбекистане. Еще раз отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», репортажами наших корреспондентов, текстами программ, блогами наших авторов, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода» и многим-многим другим вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Продолжаем программу. В Новосибирске сегодня акция протеста, организованная «Справедливой Россией», закончилась задержанием нескольких ее участников. «Справедливороссы» выступали против ангажированности местного избиркома и информационной блокады своих кандидатов на выборах. Кампания по выборам в Новосибирское областное законодательное собрание, которое состоится 10 октября, все больше напоминает выяснение отношений между властью в лице «Единой России» и основным ее критиком на выборах «Справедливой России», считают независимые наблюдатели. Рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Виталий Камышев.
В ходе предвыборной кампании законодательное собрание Новосибирской области обозначилось противостояние партии «Единая Россия», ну и фактически областной администрации, потому что в первой тройке списка партии власти губернатор Василий Юрченко, мэр Новосибирска Владимир Городецкий и спикер регионального парламента Алексей Беспаликов. И партии «Справедливая Россия». Вчера была арестована часть тиража предвыборной газеты «Справедливая Россия». Этот номер в основном состоял из выступлений ее лидера Сергея Миронова. Были также задержаны и увезены в ОВД железнодорожного района Новосибирска несколько агитаторов «Справедливой России». Те основания, на которых задержали, так и остались непонятными. Вскоре они были отпущены. Сегодня возле областной администрации, там же располагается и областная избирательная комиссия, группа депутатов партии «Справедливая Россия», депутатов Государственной Думы, в частности Олег Михеев и Александр Бурков, провели несанкционированный пикет в знак протеста против неправомерных, по их мнению, действий, направленных на дискредитацию партии «Справедливая Россия». Они стояли возле здания областной администрации с завязанными ртами и в руках держали лозунги. Подъехала милиция и попыталась задержать Олега Михеева и Александра Буркова, но после того, как они продемонстрировали, показали свои депутатские удостоверения, они были после дачи объяснений отпущены. Надо отметить, что список «Справедливой России» на выборах в законодательное собрание Новосибирской области возглавляют лидер партии, спикер Совета Федерации Сергей Миронов, председатель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Николай Левичев и депутат Государственной Думы, заслуженная артистка России Елена Дропека, то есть руководство партии «Справедливая Россия». Местные наблюдатели говорят о подоплеке этого конфликта. Дело в том, что недавно руководство регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Новосибирской области было заменено. Прежнее руководство, как считалось, было лояльно к областной власти. Но недавно региональное отделение партии «Справедливая Россия» возглавила Ольга Сафронова. Это руководитель общественного антикоррупционного комитета Новосибирской области, которая давно критикует власть. И это вызвало недовольство властей Новосибирской области, чем и объясняется вот это противостояние. В частности, на одномандатном округе в Новосибирской области, в Ордынском районе, Ольга Сафронова соперничает со спикером областного парламента и одним из лидеров единороссов Новосибирской области Алексеем Беспаликовым. И вчера же Алексей Беспаликов поддал заявление в областной избирком, требуя лишить регистрации Ольгу Сафронову на основании того, что на ее избирательный счет были перечислены деньги от сомнительной фирмы. Ольга Сафронова все обвинения в свой адрес отвергает и говорит о том, что это политические гонения. Надо сказать, что все это происходит накануне визита в регион Сергея Миронова, спикера Совета Федерации и лидера партии «Справедливая Россия». Он завтра приезжает в Новосибирск, и уже известно, что состоится митинг с его участием, причем этот митинг не санкционирован городскими властями Новосибирска. Виталий Камышев, Радио Свобода, Новосибирск.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Белоруссии сегодня последний день подачи документов в Центр избирком на регистрацию инициативных групп претендентов на пост президента страны. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков. Виталий, здравствуйте. Какова информация на этот час?
Добрый день. На время выхода нашего эфира уже 13 человек подали свои документы на регистрацию инициативных групп кандидатов в президенты. Процесс завершается сегодня в 19:00 по белорусскому времени, и ожидается, что к концу дня общее количество претендентов будет около 20. Можно сказать, что кроме известных политиков, Президентами собираются стать и такие оригинальные личности, как безработный житель поселка Колодище и санитарка грязолечебницы санатория Чонки в Гомельском районе. Но в целом среди этих около 20 человек большинство – это известные политики Александр Лукашенко и, пожалуй, все остальные – это оппозиционные. Александр Лукашенко собирается идти уже на свои четвертые выборы. Напомним, он является президентом Беларуси с 1994 года. Среди оппозиционных политиков, пожалуй, главной внутрибелорусской интригой этих выборов можно назвать кампанию «Говори правду» поэта Владимира Некляева. Вот уже более полугода после появления кампании активисты «Говори правду» фактически ежедневно дают информационные поводы своими разнообразными и оригинальными акциями. И даже появление в Центризбиркоме Владимир Некляев обставил довольно оригинально от площади Победы как знак того, что он идет от победы к победе. Сюрпризом этих выборов стал сенсационный отказ баллотироваться Александра Меленкевича, единого кандидата от оппозиции в 2006 году, пожалуй, самого узнаваемого после Александра Лукашенко белорусского политика. Можно сказать, очевидно, что причиной такого шага стали разногласия на правом национальном фланге белорусской политики, а также неспособность Меленкевича собрать необходимые для полноценной кампании финансовые ресурсы. Его отсутствие обозреватели считают, что среди других оппозиционных политиков, которые заявили о своем намерении участвовать в избирательной кампании, наибольшие шансы имеют лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, заместитель председателя партии БНФ Григорий Костусев, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук. Можно сказать, что все они впервые участвуют в президентских выборах и пока не слишком известны широкой публике. С другой стороны, в белорусских условиях это, по мнению их аналитиков, огромный плюс, потому что, в отличие от других оппозиционных лидеров, эти люди не имеют такого резкого отрицательного рейтинга, сформированного пропагандой. Можно сказать, что для того, чтобы стать кандидатом в президенты, претендент должен собрать 100 тысяч голосов избирателей, 100 тысяч подписей избирателей. Большинство из претендентов заявило, что в их инициативные группы входит от 1 до 2 тысяч человек. Тем не менее, аналитики считают, что кроме Александра Лукашенко, пожалуй, не более чем одному или двум оппозиционным кандидатам удастся собрать необходимое число подписей и стать зарегистрированным кандидатом в президенты.
Спасибо, Виталий. Я напоминаю, что с нами в эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Своего рода эквивалентом ежегодного доклада о положении страны стало получасовое выступление президента Обамы на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в четверг. В своем втором выступлении перед высшим органом Организации Объединенных Наций Барак Обама коснулся главных проблем, с которыми столкнулись Соединенные Штаты и мир, и предложил свое видение демократического будущего планеты. Главным событием прошлого года стало предотвращение коллапса мировой экономической системы, считает президент. Для меня, как президента, не было более важной задачи, чем предотвращение потенциальной экономической катастрофы в США и мире. В век, когда наше преуспевание связано с преуспеванием других стран, мы не могли совершить это в одиночку. Америка объединила усилия с другими странами для того, чтобы стимулировать рост, восстановить спрос, который приведет к созданию рабочих мест. Мы реформируем глобальную финансовую систему и начали с реформ дома на Уолл-стрит, с тем, чтобы предотвратить повторение кризиса. Мировая экономика была на пороге депрессии, теперь вновь возобновился экономический рост. Президент рассказал об американских усилиях стабилизировать Ирак и Афганистан и сделал серьезное предупреждение в адрес Ирана. Соединенные Штаты и международное сообщество пытаются разрешить проблемы дипломатическим путем. Двери для этого открыты, если Иран выберет такой путь. Но иранское правительство должно продемонстрировать свою ясную и доказуемую приверженность подобному способу разрешения конфликта и подтвердить миру мирную природу своей ядерной программы. Большую часть своего выступления на Генеральной Ассамблее президент посвятил израильско-палестинскому конфликту, призвав мир отказаться от пессимистичного взгляда на возможность урегулирования. На этот раз все может закончиться по-другому, если международное сообщество перестанет терять время. На этот раз мы должны сделать ставку на тезис о терпимости, который составляет сердцевину трех великих религий. На этот раз мы должны обратиться к лучшему, что есть внутри нас. Когда мы вернемся сюда в будущем году, у нас в руках может быть соглашение, которое приведет к появлению нового члена ООН, независимого суверенного государства Палестина, живущего в мире с Израилем. Заключил свою речь президент призывом к укреплению и расширению свободного демократического общества, обещанием продолжать поддержку тех, кто пытается добиться в своих странах права на свободу слова. По его словам, самое важное, что может сделать власть для своих граждан, это обеспечить демократию. Демократия рано или поздно приведет к процветанию. В четверг, за 6 месяцев до решающих выборов в Конгресс, республиканцы громко заявили о своей предвыборной платформе, рассказывает Алан Давыдов.
Обязательства перед Америкой – это предвыборная программа действий республиканской партии и ее обещание отменить ряд уже узаконенных инициатив администрации Обамы, включая реформу системы медицинского страхования и пакет экономического стимулирования при одновременном введении новых налоговых льгот и сокращении государственных расходов. Презентация обязательства перед Америкой состоялась в магазине стройматериалов в пригороде Вашингтона. Самые влиятельные республиканцы, члены Палаты представителей, одетые с подчеркнутой скромностью, продемонстрировав эту брошюру американским телезрителям, пообещали, что она станет их руководством к действию, если результаты ноябрьских выборов обеспечат им большинство в Конгрессе. Конгрессмен из Калифорнии Кевин Маккарти заявил: «Страна неограниченных возможностей стала страной падающего благосостояния. Наше правительство обанкротило нас. Люди возмущены. Мы вернем нашу страну в руки народа. Мы восстановим ее во имя лучшего будущего. Мы вам это обещаем». Среди ключевых положений, обнародованного республиканцами обязательства перед Америкой, создание рабочих мест, возвращение государственных расходов на уровень, существовавший до появления стимулирующих пакетов и финансовой помощи компаниям-банкротам, введение существенных налоговых льгот малому бизнесу, отмена законодательства о реформе медицинского страхования и начало реальной реформы системы здравоохранения. Республиканцы обещают, что каждый их законопроект будет строго конституционен. Это аллюзия на то, что демократы в своем законотворчестве ущемили права граждан и штатов. Республиканцы намерены обеспечить полное финансирование системы противоракетной обороны, ужесточение санкций против Ирана, укрепление государственной границы США. По мнению демократов, обнародованный республиканцами документ всего лишь очередная попытка вернуться к политике, скомпрометировавшей себя в прошлом, говорит пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс. Это тот же перечень провальных политических установок, которые привели нас к нынешнему хаосу. Например, сокращение налогов для очень богатых, которое обошлось в триллионы долларов. Возврат банкам и страховым компаниям право заправлять всем на Уолл-стрит и в сфере здравоохранения. Воззвание конгрессменов-республиканцев поддерживают не все их однопартийцы. Некоторые сомневаются в практической достижимости всех обещаний, изложенных в документе.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сейчас в Москве уже 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
До 24 ноября продлен срок расследования обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в ноябре прошлого года. Бывший президент Украины Виктор Ющенко обвинил нынешние власти страны в административном давлении и политических преследованиях оппозиции. Ющенко выступил сегодня в Киеве на съезде партии «Наша Украина», которую он возглавляет. В Дагестане убит преемник главаря кизыл-юртовской группировки Шахбан Алиев, оказался в числе 5 боевиков, которые были убиты в ходе спецоперации в селении Кирово-Аул. В перестрелке пострадали также 2 сотрудника СОБРа. На востоке Таджикистана во время спецоперации в Вражеском районе убиты 8 боевиков, ранены 3 военнослужащих. Масштабная операция против антиправительственных группировок была начата после нападения 19 сентября на военную автоколонну. Тогда погибли 28 таджикских солдат и офицеров. Инфляция в России по итогам 2010 года может составить около 8%, примерно на 1-1,5 процентных пункта больше, чем прогнозировалось. Об этом заявил глава Центрального банка Сергей Игнатьев, выступая сегодня в Госдуме. Делегации США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Коста-Рики покинули зал заседаний Генассамблеи ООН в знак протеста против высказываний президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. В Москве на 73-м году жизни скончался один из идеологов августовского путча 1991 года – Геннадий Янаев. В Афганистане в результате взрыва погиб ребенок, десятки людей ранены. Как сообщает местная полиция, в северной провинции Балх смертник взорвал заминированную машину на шоссе при приближении военной автоколонны международных сил. У северного побережья сектора Газа в результате обстрела израильским кораблем палестинского рыболовного судна убит рыбак. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, обеспокоена преследованием журналистов в Узбекистане. В этой связи представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Дуня Миятович направила письмо министру иностранных дел Узбекистана Владимиру Норову. В США впервые за последние 5 лет была казнена женщина. Жительница штата Виргиния Тереза Льюис была приговорена к смерти по обвинению в организации убийства своего мужа и пасынка. Посадка российского космического корабля «Союз», запланированная на сегодняшнее утро, отложена до субботы. Из-за сбоев в работе автоматики не удалось вовремя отстыковать «Союз» от Международной космической станции. Продолжим программу «Время свободы». В Славянской библиотеке столицы Чехии Праги проходит выставка под названием «Память ГУЛАГа», посвященная издательской деятельности Российского историко-литературного общества «Возвращение». Ее открытие приурочено к приезду в Чешскую республику бывшего заключенного колымских лагерей Семена Виленского, автора нескольких сборников поэзии и прозы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Небольшая экспозиция «Память ГУЛАГа. Деятельность общества «Возвращение» в 1989-2010 годах» представляет чешским читателям литературную деятельность бывших политических заключенных. Общество «Возвращение» с начала 90-х годов издало более 100 различных сборников, и почти все они есть в собрании Пражской славянской библиотеки. На нескольких стендах здесь представлены издания на русском, английском и чешском языках. Например, опубликованные в России романы Юрия Домбровского, а также воспоминания и письма дочери Марины Цветаевой «Ариадны Фрон», которая провела в лагерях и ссылке почти 15 лет. Есть здесь книги имени известных узников совести, сборники стихотворений, воспоминаний, прозы. Все эти книги изданы обществом «Возвращение», объединяющим в основном бывших политических заключенных, занимающихся литературной деятельностью. «Возвращение» было основано в начале 60-х годов. Поначалу оно называлось «Колымское товарищество», в которое входили несколько бывших заключенных колымских лагерей. Со временем к ним присоединились и те, кто отбывал заключение в других лагерях ГУЛАГа. Кроме книг, авторы экспозиции в Пражской славянской библиотеке представили фотографии членов общества, а также снимки, сделанные во время нескольких международных конференций «Сопротивление в ГУЛАГе», на которых побывали участники Норильского, Воркутинского и Кенгирского лагерных восстаний. По мнению одного из авторов выставки, директора славянской библиотеки Лукаша Бабки, во время этих конференций было положено начало изучения борьбы советских заключенных за свои права.
Главная задача было представить работу общества. Мы использовали наше собрание здесь прежде всего книги, потому что издательская деятельность – это одна из основных задач и работ общества «Возвращение». Мы библиотека, и наши задачи – это представить наше собрание читателям. И без выставок они очень часто не знают, что эти книги есть. Но не только книги, здесь тоже несколько оригинальных артефактов из ГУЛАГа, которые привез один наш коллега из России.
Здесь есть часть обычной столовой ложки, железная кружка, коробок спичек, пустая пачка сигарет и другие предметы. Как удалось получить эти экспонаты?
Он и его коллеги сделали уже несколько экспедиций в Россию, посвященных гулаговской тематике. И в прошлом году они были в Игарке и попытались найти, что осталось из железной дороги, которая там строилась. Ну и в бывших лагерях они обнаружили несколько этих экспонатов, которые привезли.
Выставка «Память ГУЛАГа» связана и с публикацией перевода на чешский язык избранных текстов из двухтомника «До дней стяготеет», сборника воспоминаний почти 30 узников совести. Составитель книги, бывший политический заключенный Семен Виленский, был приглашен в Прагу, чтобы принять участие в беседе о свободе и несвободе в советском ГУЛАГе. У него я спросила о том, как удавалось в несвободе оставаться свободным.
В советском ГУЛАГе были люди, и я смею это утверждать, которые в любых условиях и в условиях ГУЛАГа были независимы. Независимость эта проявлялась не только в таком открытом сопротивлении, она проявлялась в духовной жизни, которая поддерживалась в лагере. Вот и поэзия ГУЛАГа, рассуждения, это стихи, это голос независимых людей. Потом эта независимость определялась еще самими условиями работы. Вот представьте себе колымский лагерь. Что такое начальник колымского лагеря официально? Он заместителем был, об этом никто не пишет, начальника прииска или рудника по рабочей силе, ну, как-то иначе это называлось, он поставлял рабочую силу. Главное было золото или олово, второй металл. Да? Выполнили план хорошо им всем начальству, не выполнили, а заключенным безразлично это, потому что они получали за металл, за количество, там выполнили больше 100% или не выполнили, так сказать, их снимали, их сажали и так далее. Вот. А мы получали за объем. То есть вот сколько руды мы выбросили, достали, столько получили. А сколько они там извлекут металла, если... Это безумная экономическая советская система, которая разрушила Советский Союз в конечном счете, когда идеология была над экономикой.
Сказал в интервью «Радио Свобода» Семен Веленский, бывший политический заключенный и глава историко-литературного общества «Возвращение». Александр Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Сегодня в Киеве открылся съезд партии «Наша Украина», возглавляемый Виктором Ющенко. После его поражения на президентских выборах ситуация в партии оказалась критической. Две недели назад политсовет партии в полном составе подал в отставку. Сегодня Ющенко обвинил нынешние власти страны в административном давлении и политических преследованиях оппозиции. Есть ли политическое будущее у нашей Украины и у ее главы? И почему украинская оппозиция не объединяется? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Минувшей зимой, накануне президентских выборов, Виктор Ющенко обещал в случае своего поражения уйти с большой политики. Однако теперь окружение лидера нашей Украины заявляет, что он может вновь возглавить страну. На съезде мы сформируем новую стратегию и тактику, чтобы иметь возможность вернуться к власти, отметила накануне ближайшая соратница экс-президента Вера Ульянченко. По ее мнению, в знаниях известного макроэкономиста сегодня нуждаются не столько власти, сколько общество. Выступление Ющенко на съезде нашей Украины будет его первым обращением к широкой аудитории после долгого молчания. До этого оппозиция экс-президента информировала его пресс-служба. Так, в ответ на преследование властями львовского историка Руслана Забилова в обнародованном обращении к президенту Украины Виктору Януковичу Ющенко написал, цитирую, «Органам, отвечающим за безопасность страны, следует задуматься, чьи интересы они охраняют, Украины, которая должна знать правду о своей истории, или же соседнего государства, где представители власти пытаются оправдать преступления сталинизма». Конец цитаты. Очевидно, в том числе и об этой скандальной истории Виктор Ющенко будет говорить на партийном съезде, хотя вряд ли его оппозиционная риторика остановит продолжающееся падение нашей Украины, говорит директор Института философии Мирослав Попович.
«Не думаю, что есть реальный шанс у партии «Наша Украина» просто пройти в парламент на ближайших выборах. К сожалению, надо сказать, это не только личное поражение Виктора Андреевича Ющенко, это поражение так называемой национал-демократии. Мы сегодня не имеем такой национал-демократической партии, включая самую сильную из оппозиционных. Я имею в виду Юлию Владимировну Тимошенко, которая может быть претендентом на президентский стол.
В том, что у нашей Украины и Виктора Ющенко есть политическое будущее, сомневается и внефракционный депутат Верховной Рады Тарас Черновил.
На президентских выборах Виктор Андреевич очень умело подыграл Виктору Януковичу. И очень многие люди считают его виновным за то, что Янукович пришел к власти. Те моменты, связанные с его деятельностью в последний период президентства, и то разочарование, которое было, уже ничего не дадут. А самому Виктору Андреевичу уже большой политике вряд ли придется серьезно участвовать. Мне кажется, что он ушел уже навсегда.
Ближайшим испытанием для наших украинцев будут ожидаемые 31 октября местные выборы. По мнению Тараса Черновола, провал партии Ющенко гарантирован в большинстве регионов.
Сама наша Украина весьма поредела. Название-то осталось, но все прекрасно понимают, что более-менее яркие личности все из нее ушли. Там, кроме самого Виктора Андреевича, по сути, никого, как бы мог бы среднестатистический украинский избиратель вспомнить, уже не осталось. Все в других политических проектах. Большинство, самая активная часть нашей Украины сегодня в группе «За Украину», другие посоздавали свои небольшие политические проекты. И я думаю, что еще и на этих выборах борьба между этими проектами правоцентристского направления или национально-демократического будет вестись на таком пещерном низком уровне, что вряд ли это чего-либо добавит. Даже если люди где-то уже забыли какой-то негатив, той же самой нашей Украине, то ее компаньоны помогут людям это вспомнить. Я думаю, что у нашей Украины, конечно, есть шансы целый ряд местных советов пройти, но уже решающего значения, доминирующего, я думаю, они уже не будут иметь нигде.
С начала осени социологи зафиксировали существенное падение президентского рейтинга Виктора Януковича. В сравнении с июнем его рейтинг упал в полтора раза до 26%. Эксперты объясняют это повышением цен и невыполнением Януковичем предвыборных обещаний. У Ющенко убеждены, что ситуация на Украине была бы аналогичной и при президенте Юлии Тимошенко. Бывшие президент и премьер даже в оппозиции остаются непримиримыми оппонентами. Не намерены объединяться с Тимошенко, возглавляющей одноименный блок, а также партию «Батьковщина», лидеры и других оппозиционных сил, таких как «Фронт перемен» Арсения Яценюка и партия «Гражданская оппозиция» Анатолия Гриценко, продолжает Мирослав Попович.
Стремление противостоять власти четко видно только у одной Юлии Тимошенко. Но ей не хватает ясной политической оформленности. Фактически наши новые политические течения, новые политические силы просто пока пробуют себя на политической арене. И не случайно то, что политические силы, не входящие в правящую коалицию, не группируются вместе. Они фактически сейчас работают на будущие президентские выборы.
Впрочем, не только эта причина мешает объединению украинской оппозиции.
Первое, вообще объединиться не могут, поскольку доминировал постоянно не патриотизм реальный, а какие-то очень меркантильные свои проекты. Причем очень часто интересы их не объединяли, а разводили. Были очень много пожеланий в разных направлениях у каждой группы, которые были конкурентами. Так что я думаю, что эти группы обречены не объединяться и постоянно воевать из-за того, что реально нет политической ответственности, понимания того, что от их объединения, от их умения переступить через свои амбиции зависит будущее страны. Но кроме всего прочего, объединяться, скажем, вокруг Тимошенко, которая привыкла вести себя в диктаторский способ, диктуя всем свои условия, команды, видя себя только единственным лидером, очевидно, многих отталкивает.
Говорил депутат Верховной Рады Тарас Черновил. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
До 24 ноября продлен срок расследования обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в ноябре прошлого года. Бывший президент Украины Виктор Ющенко обвинил нынешние власти страны в административном давлении и политических преследованиях оппозиции. На востоке Таджикистана во время спецоперации в Рашидском районе убиты 8 боевиков, ранены трое военнослужащих. Инфляция в России по итогам 2010 года может составить около 8%, примерно на 1-1,5 процентных пункта больше, чем прогнозировалось. Об этом заявил глава Центрального банка Сергей Игнатьев, выступая в Госдуме. Делегации США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Коста-Рики покинули зал заседаний Генассамблеи ООН в знак протеста против высказываний президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. В Москве на 73-м году жизни скончался один из идеологов августовского путча 91-го года Геннадий Янаев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжим программу «Время свободы». «Катынь» Анджея Вайды. Документальный комментарий к съемкам этого фильма показали на фестивале «Арт-кино». В рамках третьего московского фестиваля «Короткого метра» впервые появилась международная программа, частью которой стали 10 лучших документальных лент молодых польских режиссеров из киношколы Анджея Вайды. Рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Пока Анджей Вайда работал над «Катыню», трое его учеников снимали мастера на площадке, рассказывает директор Польского культурного центра Марек Радзивун.
Дело не только в мастерстве Вайды, в том, что они подглядывают своего мастера, своего учителя, преподавателя и режиссера. Дело тоже в том, что Вайда снимает «Катынь», фильм, с которым он сам лично боролся, можно так сказать, несколько десятков лет. Как мы знаем, отец Вайды погиб в Катыни. Вот эту идею, чтобы снять фильм про Катынь вообще, про отца офицера польской армии в 1939 году, жила в сердце и в голове Вайды довольно долго. Конечно, до 1989 года снять такой фильм было невозможно. В 90-е годы тоже не сразу Вайда взялся за эту тему. Я думаю, что, с одной стороны, он стремился к этому фильму и хотел его снимать, с другой стороны, он все время как-то боялся этой темы и откладывал ее на позже, мне так кажется. Так что, внимание, мотор, это фильм про старого мастера кино, который снимает свою новую картину, которую сам в голове снял уже давно, а тут пытается сделать этот фильм как какой-то разговор с своим отцом, с поколением своего отца, про тему, которая касается не только политики или там международных отношений Польши и России, или там польской истории, но касается тоже его лично. И мне кажется, что было бы даже хорошо вместо обсуждения Катыни и Вайды показывать эти фильмы совместно. Анджей Вайда, внимание, мотор, этих трех молодых режиссеров. Прекрасный комментарий для фильма «Катыни и Вайды». Там нет интервью. Вайда, конечно, понимает, что они его снимают, он им разрешил это делать. Но это не фильм с ним в главной роли. Вайда – главный герой, но он только часть этой большой картины, которая называется «Снимаем Катыни».
Второй фильм из польской документальной программы, также у мэтров польского кино, называется «Команда». Его снял Леслав Добруцкий. Это портреты молодых Вайды, Романа Поланского и Збигнева Цибульского глазами звукооператоров и осветителей, которые работали в польском кино с конца 50-х, говорит Марек Радзивун.
Но это поклон в сторону классики, в сторону вот того поколения, с которым Вайда сам начинал 50 лет тому назад. Такие режиссеры, как Анджей Монк, актеры, как Збышек Цибульский, композиторы музыки для кино, как Комеда, известный джазовый пианист, который писал музыку и для Вайды, и потом для Полянского, и потом Полянский вытащил его в Америку, и там Комеда тоже писал музыку, в том числе для Полянского. И в основном Цибульский, но это легендарный польский Джеймс Дин, если можно так сказать.
А вот, например, не смущает, что о Цибульском откровенно рассказывается как о человеке, злоупотреблявшем спиртным?
Но мне кажется, что это даже часть его актерского имиджа, артистический хедонизм 60-х годов. Это часть его имиджа и вообще имиджа этого поколения.
Анджей Вайда и его коллеги-ровесники, режиссеры, операторы, сценаристы основали собственную киношколу, занятия в которой длятся 3 года, а студент сразу получает в руки камеру. Поляк Мартин Заутер и приехавший в Польшу учиться у Вайды итальянец Тьерри Паладино, которые как раз и снимали Вайду за работой над «Катыню», сегодня самые известные польские режиссеры документального кино, визитной карточкой которого в Европе стал фильм Заутера «За забором». Эту ленту, как и короткометражку «На даче», Тьерри Паладино «Аладдина» показали в Москве на фестивале «Арт-кино». Чем отличаются оба режиссера?
Во-первых, это вот такая картина современной Польши, причем не Варшавы, не столицы, не вот страны, которая гордится тем, что она там член Евросоюза. Вот ужасная деревня, ужасная провинция. Причем мы сразу эту провинцию любим, хотя она далеко, глухая, она ужасна. Но там все очень приятно, симпатично, и люди живут там себе тихо и спокойно. Во-вторых, это рассказ про такой малый реализм, я бы сказал, про такие вот личные отношения таких обычных средних людей в среднем возрасте. Мне кажется, что это пример такого настоящего вот реалистического документального кино. Это такой настоящий чистый реализм. Мне кажется, что им близко, назову фамилию Марцеля Возинского, вот к такому малому реализму, который был самый важный момент для польского документа 70-х годов.
Говорил директор Польского культурного центра Марек Радзивон, при поддержке которого для московского фестиваля «Арт-кино» была сформирована программа лучших документальных фильмов киношколы Анджея Вайды. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Репетиторство, теневая система образования или индивидуальный подход к ученику, необходимая помощь или навязанная услуга. Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 26 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Вы слушаете, напоминаю, информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Известный своим почитателям как «Оракул из Омахи», знаменитый инвестор Уоррен Баффет заявил в интервью телеканалу CNBC, что, по его мнению, экономический спад в Соединенных Штатах не прекратился. Лишь двумя днями раньше Национальное бюро экономических прогнозов объявило о том, что формально рецессия закончилась больше года назад, в июне 2009 года. Экономисты, чья задача определить начало и конец рецессии, определяют экономический спад как падение экономической активности в течение нескольких кварталов. Подъем в течение трех кварталов свидетельствует, что спад закончился. Баффет же, по его словам, использует критерий, основанный на здравом смысле. Рецессия закончена, когда уровень валового внутреннего продукта на душу населения достигает предрецессионного уровня. По этому показателю американская экономика еще очень далека от выздоровления. С чем наверняка с Баффетом согласится большинство американцев. Уровень оптимизма американского потребителя в последний месяц снизился до уровня, сравнимого с худшими месяцами финансового кризиса. Проблема излишнего веса американцев может достичь катастрофических пропорций, предупредили в четверг эксперты Организации экономического содружества и развития. Через 10 лет к 2020 году 3 из 4 американцев будут страдать излишним весом или ожирением, что обернется повышением смертности и гигантскими дополнительными расходами на здравоохранение. Ученые призывают разработать комплексную стратегию борьбы с тем, что они называют «эпидемией ожирения». Среди причин специалисты приводят дешевизну нездоровых продуктов питания, рост популярности сетей быстрого питания, резкое сокращение физической активности людей. За ожирение, по подсчетам медиков, люди расплачиваются 8-10 годами жизни. Соединенные Штаты могут создать новую ракету для доставки на орбиту астронавтов и туристов в кратчайшее время. На это, по крайней мере, рассчитывает одна из крупнейших мировых корпораций «Боинг», которая взялась за создание новой американской космической капсулы. Она придет на смену космическим челнокам и российским союзам. Впервые в истории американской космической программы создание нового космического корабля берет на себя частный бизнес, рассчитывающий коммерциализировать космический извоз. Это один из первых результатов переориентации администрации Обамы американских космических приоритетов. Рассказывает Евгений Аронов.
Коммерческие экспедиции США на Международную космическую станцию могут начаться уже в 2015 году.
В нынешнем же году «Боинг» с партнерами получил от НАСА заказ на 18 миллионов на предварительную разработку и испытание капсулы, в которой могут разместиться до 7 пассажиров. НАСА планирует отправлять на МКС не более 4 астронавтов, так что в капсуле останется достаточно места как минимум для 3 туристов. Чем капсулы «Боинга» будут отличаться от «Союза»? Эксперт из Вашингтонского центра Global Security Чарльз Вик говорит. Прототипом капсулы, которую задумал «Боинг», является ракета «Орион», созданная корпорацией Lockheed Martin по заказу НАСА еще в рамках лунного проекта, осуществлявшегося нашим космическим агентством. Только целью «Боинга» является околоземная орбита, а не Луна. Что касается различий между «Боинговской» капсулой и «Союзом», я вижу ее прежде всего в том, что русские корабли уже доказали, так сказать, свою мореходность, чего нельзя сказать об их проектируемом американском аналоге. Вик, правда, добавил, что американская капсула обещает быть более вместительной, чем «Союз». Поддерживает ли стремление Обамы перепрофилировать НАСА американское космическое сообщество? Снова Чарльз Вик. Тут несколько вопросов. Конечно, научное сообщество США хотело бы видеть удешевление производства и ракет-носителей, и самих космических кораблей, с тем, чтобы высвободившиеся средства могли быть пущены на экспедиции и эксперименты. Дело в том, что по окончании Холодной войны Пентагон весьма резко сократил ассигнования на космос. Так что на сегодня из нескольких сот компаний, существовавших в то время, осталось всего 5-6. И администрация Обамы хочет сделать индустрию снова более конкурентной, простимулировать появление в ней новых компаний, больших и малых, которые смогли бы за короткий срок рационализировать отрасль и сравняться по авторитету и лидерству с Российским Союзом. Я не вижу на сегодня больших перспектив у космического туризма, по крайней мере, их не больше, чем у туризма на Эверест. Что действительно сулит быструю выгоду, так это коммерческая эксплуатация космического пространства в научно-технических целях, сказал в заключение Чарльз Вик, ведущий сотрудник научного центра Global Security.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Президент России Дмитрий Медведев объявил о создании новой структуры – самостоятельного следственного комитета. Сторонники вот таких изменений и реформы следственных органов России говорят об оптимизации структуры и повышении независимости следствия. Но, по мнению других экспертов, эта идея лишь усиливает властную вертикаль. Вот такова одна из главных тем следующего часа программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Бизнес Елены Батуриной в Австрии. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Британский журналист Даниэль Джонсон о русском собственнике The Independent.
В блогах Свободы.
Блогер Людмила Телень о корпоративной солидарности.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.